Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, сегодня я с радостью приветствую в студии нашего автора, о котором вы уже, наверное, успели забыть некоторые из вас, а мы не забываем своих авторов, Светлана Александровна Мельникова, директор общественной организации «Центр Сельская Церковь». Мы говорили в наших предыдущих программах о восстановлении заброшенных храмов, монастырей, церквей в наших селах и деревнях, а в большей степени, конечно, мы всегда, когда организуем подобные программы, говорим о заброшенных душах, о том, как мы придаем свою историческую память, я имею в виду весь русский народ, потому что с церковью в селе или в городе, или в деревне связана целая история, история рода, история нашего народа. А я передаю микрофон Светлане Александровне.
Добрый день. С чего будем начинать? С общих положений, наверное, да? Мы здесь приготовили письмо на пресс-конференцию одного из наших руководителей, но так и не пришлось его отправить, потому что это была пресс-конференция, а не народное собрание. Но мне тут нравится то вступление, как мы сформулировали основную идею. Больная тема для нашего национального самосознания – сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры русского народа. Говорим о русском народе потому, что другие народы нашей страны, благодаря заботам национальных, региональных властей, с успехом спасают свое культурное наследие. Памятники же русской архитектуры, русской истории и культуры во множестве своем оказались на грани физической гибели. И вот, к сожалению, при таком положении все время говорится о том, что памятники необходимы, что они есть воплощенные наше национальное сознание и способствуют его развитию у народа. Но никто не делает ничего кардинально важного для спасения наследия. И, как всегда, мы говорим, что 80% наших памятников – это церкви, в основном сельские церкви. Так было в Советском Союзе, так и сейчас. Но в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы их, по крайней мере, описали архитекторы и искусствоведы на средства Министерства культуры СССР, Министерства культуры РСФСР, были сделаны паспорта, так называемые, практически на каждую сельскую церковь сейчас есть паспорт какого-нибудь там 71-го года или там 80-го, самые поздние. Сейчас же почему-то наше Министерство культуры оказывается в стороне от спасения этих самых церквей, которые были описаны когда-то, а сейчас пришли в остро аварийное состояние. Вот, но русский народ беспокоится о своих храмах и много пишет, и относится к этому очень серьезно. Если можно, я бы прочитала 2-3 письма.
Светлана Александровна, конечно, можно, но я бы тут еще вот что добавил. Мне недавно позвонила одна очень хорошая знакомая, человек, который является специалистом в своем деле. Она, несмотря на то, что музыкант, но наследие наше, и в частности древние храмы, ее очень интересуют, и она профессионально может говорить об этом. И вот мы с ней говорили об открывшемся вновь и об переданном недавно церкви здании епархиального зала, епархиального дома в Лиховом переулке, того здания, где состоялся поместный собор Русской Православной Церкви 1918 года, на котором был избран после долгого периода вдовства патриаршего престола святейший Тихон Белавин 100 лет тому назад. Когда она, говорит, зашла туда после передачи, это было настоящее дыхание истории, древние стены. Конечно, это все было ветхое, требующее ремонта, но она ощутила, говорит, вот это вот дыхание старины. Сейчас же, когда все восстановлено, это просто очередная станция, как мне сказала Марина Павловна, метрополитена. Красиво, чисто, но и безлико. Спасать можно тоже по-разному.
Да, это очень важная проблема, и мы все время противопоставляем то, что мы предлагаем проводить противоаварийные работы на церквях, и то, что предлагает Министерство культуры и те коммерческие реставрационные организации, которые работают с министерством. Это реставрация полная, причем евроремонт, как мы называем, очень дорого, очень материалы емко, деньги емко, и, конечно, никакого дыхания старины не остается. Вот, потому что это абсолютно другой подход. Вот, например, Новый Иерусалим, когда реставрировали, было полное впечатление, что стараются сделать как можно дороже. На всех позициях восстановления выбирались способы, пути наиболее дорогие. Поэтому бешеные деньги, а результат, я даже не была там, чтобы не расстраиваться. Но говорят, результат все тот же, евроремонт фактически. Вот, так что это печально. Наше предложение проводить на множестве погибающих памятников противоаварийные работы. Это в сотни раз дешевле, в десятки раз быстрее, что необходимо, потому что памятники падают. Если долго затягивать все эти реставрации, то мы придем, что останется там десятая часть от нашего наследия. Хотя один из чиновников Министерства культуры в своем интервью посетовал, что памятников слишком много. Мы перепугались. Опять будет оптимизация. Больница сокращает, школа сокращает. Может, и памятники будут сокращать. В общем, все это очень печально. Очень огорчительно. Вообще, вот, чтобы спасти сельские церкви, надо как-то продумать, как вот мне кажется, три проблемы. Это, во-первых, проблема целеполагания. Что мы делаем? Противоаварийные работы или полную реставрацию? Конечно, надо делать противоаварийные работы. Когда люди думают о реставрации, те же чиновники Министерства культуры, это сразу бешеные деньги, и сразу люди перестают на эту тему думать, потому что это невыполнимо в современных условиях.
С другой стороны, Светлана Александровна, ведь был же период, когда восстанавливали Оптину пустынь, Саровский монастырь, ряд других монастырей в Подмосковье, например, это были еще 90-е годы, конец 90-х, да. И тогда тоже было время кризиса. Находили же средства.
Ну, во-первых, эта патриархия тогда взяла на себя восстановление монастырей. Это правильно. Вот. И патриархия, как я вообще-то знаю, делала своими силами. То есть они сами привлекали благотворителей или давали деньги из епархии. Это монастыри, а мы говорим о сельских церквях, одиночно стоящих в селах. И в руинированном состоянии, как они сейчас, или вот-вот они будут руинами, они, конечно, усиливают депрессивность сельскохозяйственных регионов, которые надо спасать, налаживать хозяйство, населять людьми. И, конечно, там надо хотя бы сделать крыши на этих зданиях, хотя бы подмести, хотя бы вставить окна, деревянные рамы, потому что пластик в сырых помещениях абсолютно противопоказан. Вот, ну и так далее. То есть привести в божеский вид, чтобы не было мерзости, запустения на святом месте.
Хоть какая-то статистика существует, сколько сейчас таких храмов в Подмосковье, допустим? Потому что я знаю, что восстанавливают в глухих деревнях. Вот у нас деревни Круглые Паны под Дивеево восстановили храм в очень заброшенной деревне, практически несколько дворов только живут.
Ну, кто-то нашелся, наверное, кто дал деньги, может быть, кто родился там или кому это понравилось, это нашелся добрый человек. Но вообще это случай. Вот мы тоже Еськи, например, спасали живопись тем, что сделали крышу на четверике. Там нашелся человек, который сразу дал половину суммы этой крыши, которая была нужна. Это чистый случай, я случайно с ним встретил, и это не богач вообще, не собственник, это просто добрый, хороший человек, который сказал, ну, зарплата хорошая, ну, почему же не помочь? И помог. Но это единичный случай, а так мы все остальное собирали по копейкам. И вот радио «Радонеж», кстати, я хочу поблагодарить, вот после моих бесед со слушателями нам три женщины прислали Деньги, ну, две из них говорили со мной по телефону, я их поблагодарила, а одна прислала достаточно крупную сумму, зовут ее Ольга Генриховна. Фамилию не знаю. Она мне смс-кой прислала маленькую записку и прислала денежки, я не могу ее поблагодарить лично, потому что не знаю никто ниоткуда, поэтому я пользуюсь этой передачей, благодарю и низко кланяюсь, и спасибо большое, Ольга Генриховна. Объявитесь, мы, может быть, с вами познакомимся, мы вам что-нибудь подарим, какой-нибудь альбом наш. Спасибо вам большое.
Светлана Александровна, а на ваш взгляд, какие проблемы могут испытывать вот жертвователи в этом направлении, в спасении маленьких, никому неведомых, брошенных храмов? Казалось бы, почему не помочь? Вы обращаетесь к какие-то крупные организации? И почему не помогают, на ваш взгляд? Ведь есть возможность, если финансовая, что препятствует этому?
Но мне кажется, наши капиталисты делают то, что выгодно, или там, я не знаю, прибыль, или реклама. Ну, наверное, маленькая сельская церковь не располагает, но они думают, что это, может быть, рекламы не будет. Я не знаю, потому что мне это непонятно. Мне непонятно, когда человек проезжает на миллионном джипе и не бросит 1000 рублей в ящик на ремонт храма, который около дороги стоит разрушенный. Мне это просто непонятно.
Но в этом есть часть, наверное, вины и радио «Радонеж», которое четверть века просвещает наших слушателей и, может быть, просто просвещает тех, кто жертвует. Действительно, это люди не богатые в основном. Наша аудитория очень простая. Это жители самые обыкновенные, те, кто ездит на джипах, слушают другие радиостанции, может быть.
Я думаю, именно так, да. Так же, как наш сайт, наши просьбы тоже смотрят люди другие. Не те, у кого много денег, а у кого их мало. Ну вот. Но вообще для того, чтобы жертвовать на церкви, на наши, надо обладать культурой, историческим чувством, любовью к красоте. Вот. А церковная наша архитектура – это воплощенная красота, во-первых. Она украшает землю, украшает села. И вообще это важно, когда земля в порядке. Никита Михалков прекрасную идею произнес несколько лет назад о том, что надо убраться на земле. Но каждый дом ведь убирают, начинают с красного угла. В красном углу икона, а красный угол земли села – это церковь. Поэтому надо с этого начинать, что толку делать хорошие дорожки и красить дома, если посредине стоят огромные руины.
Но мы говорим действительно о храме, о том, что уборка...
И в храме нужна, когда нет крыши, когда падают кирпичи на пол, когда обрушиваются стены, когда туда тоже сваливают мусор, между прочим. Это ужасно все, и это надо приводить в божеский вид.
Так, я задал вопрос по статистике. Известно хотя бы примерное количество по Подмосковью?
Ну, примерно, да. Ну, мы... посчитали, что по всей территории где примерно 10 тысяч церквей, которые надо привести в порядок. Надо...
Правильно ли я понимаю, что это те церкви, в которых прекратилось богослужение вот примерно 100 лет тому назад, да?
Нет, ну почему 100 лет? В 60-е годы. В основном прекращалось богослужение при Хрущеве. Вот при всем культе Хрущева, куда мы не приходим, закрыли церкви. Когда? 59-й, 63-й, 60-й, все хрущевские дела. Причем церковь работала, например, как лесопилка. Она была под крышей, она была цела. Нет, закрывают лесопилку, выкидывают из церкви, и церковь начинает рушить. Зачем? И так очень много. Ну, каменные церкви, по крайней мере. Поэтому все это было недавно относительно, но срок службы их приходит к концу. Они стояли без крыш долго, сейчас они начинают падать.
Светлана Александровна, вы хотели почитать письма, которые принесли с собой сюда в студию, и мы слушаем внимательно.
Ну, это будут цитаты вообще из писем и просто наши впечатление. А вот когда был первый международный съезд реставраторов России, в Большом театре зачитывали резолюции, по нашему предложению внесли тогда пункт проведения противоаварийных работ на памятниках архитектуры. И весь зал Большого театра, все ярусы вдруг начали аплодировать именно этому пункту, потому что там сидели люди, причастные к сохранению наследия, и понимали, о чем идет речь. Но так и не было сделано. И эти памятники наши, наши церкви вообще нужны, оказывается, только русскому народу. И вот как он реагирует. Вот, например, лет 6 назад мы на дверях полуразрушенной церкви, которые начали спасать там своими силами люди, была такая крупная надпись: «Церковь охраняется совестью народа». В этом году встретили тоже полуразрушенный храм, где тоже женщины местные стараются как-то спасти его. Такая надпись, тоже огромный такой плакат: «Восстановим храм, возродим былую мощь России». А еще с Белого моря, с побережья написали письмо. Они хотят тоже спасти стоящую уже без свода, без крыши церковь каменную, но надеются спасти. И пишут, что главная наша цель, первейшая, устройство кровли на четверике Успенского храма. И дальше такая фраза: «Пусть свечи этого храма, закрытые от ветра, снега и дождя, будут нашей маленькой жертвой Богу. А красота и величие воскреснувших церквей – символом нашего русского единства». Вот опять идет речь о красоте, о величии. Вот действительно, тут соль. И на эту соль надо обратить внимание и власть имущим.
Но, с другой стороны, неужели настолько разрушены эти поселения, деревни, села, где существуют руинированные церкви, чтобы не было возможности, допустим, пригласить священника, начать богослужение, ну, пускай там в заколоченном каком-то уголке этого храма, потому что, как говорил у нас один архипастырь, когда начинается богослужение в церкви, в любой руинированной церкви народ приходит и начинается возрождение. Собственно говоря, с духовной жизни начинаются и ребра церковные.
Ну, это не всегда. Это зависит от качеств самого священника, человеческих качеств. А то, что сейчас, кстати, насколько я знаю, вот наш святейший распорядился, будто бы, чтобы церкви бесхозные делались приписными к действующим. Такая программа много лет назад была уже у Евлогия Владимирского епископа. Он сам строитель, когда-то восстанавливал Даниловский, первый такой церковный строитель был.
И Оптину пустынь.
Да, но это я не знаю. В общем, он очень любит сам это дело, и он еще несколько лет назад каждой церкви 3 давал приписных разрушенных и обязывал священников относиться к ним как к своим. Но мне эти священники говорили, что они, конечно, пытаются это делать, но им страшно тяжело, потому что деревня, денег нет, людей мало, и это Владимирская более-менее еще приличная область. В Тверской, например, намного все хуже. А сейчас, слава Богу, святейший будто бы распорядился, чтобы всюду. И они действительно их каким-то образом обслуживают, там по праздникам служат иногда. Вот. Но в основном ждут помощи со стороны. Сами они настоятели, ну, они своей церковью пытаются заниматься, а этими приписными совсем трудно.
Ну, тем более, что священник, который служит совсем в другом приходе, он не может организовать приход на этом месте. Нет, по-человечески да. Это тоже объяснимо вполне.
Ну, это и не требуется, как правило, но дело в том, что народу мало, приход маломощный. Ведь, к сожалению, опять же, например, благочинные часто требуют, что приход только там, где есть зарплата священника и дом для него. Если нет, то и отстаньте. Неперспективный приход, никто эту церковь восстанавливать не будет. Что тебе, милая одна женщина, говорит? Благочинной делать нечего, что ли? Чего ты хочешь со своей церкви? Неперспективный это приход, никто не будет ее делать. А церковь, между прочим, вятская, барокко, ценнейшая архитектура. И она звонит мне и говорит, что делать. Государственным органам писала, ноль. Церковные, ноль. Что делать? Я говорю, мужчины в семье есть? Есть. Муж, братья его, соседи. Все, берите сами, вырубайте деревья, делайте временную крышу. Будут вопросы, звоните, будем помогать. Ну что, консультациями хотя бы. Берите дело в свои руки, я ей сказала. Мы, например, вырубали лес на своде Троицкого собора под Кимрами. Троицкий монастырь был когда-то. И вот там собор стоит без крыши. Так на своде росли сосны, потом малина, потом земляника, а осенью грибы. Это был свод четверика, центральный купол. Вот, пожалуйста. Так что пришлось вырубать. Нагрузка огромная. А одна женщина последнее письмо написала просто замечательно. В стране, где так много нефти, не должно быть разрушенных церквей. Я считаю в этом соль. Надеюсь все время на чудо, что проснутся люди и спохватятся, что нельзя русскую землю в таком небрежении держать. Нельзя.
Светлана Александровна, а вот вы обращались к каким-то архиереям, к святейшему патриарху, я знаю, что вы встречались лично со святейшим Кириллом. Как деятельность вашего фонда находит отражение в отношении наших архипастырей, пастырей церковных?
Ну, по-разному. Митрополит Калужский Климент сказал однажды, когда я ему все это рассказывала, он слушал, говорит: слушайте, приезжайте к нам в Калугу, работайте в нашей области. А другой митрополит или епископ, он, не знаю, он выслушал, я говорю: благословите, сложил руки, он меня осенил и говорит: хорошо, благословил, благословение наше, деньги ваши. Я говорю: хорошо. И с тем удалилась. Так что по-разному.
Ну, то есть благословение у вас есть, и неоднократное.
Неоднократное, да. Но денег нет, к сожалению.
Если войти в контакт, я уже дилетантски рассуждаю, с теми, допустим, архипастырями, у которых успешно получается подключать к этой работе спонсоров, я имею в виду таких выдающихся наших деятелей, как митрополит Георгий Нижегородский, восстанавливающий Саровскую пустынь в Сарове сейчас. Он неоднократно же и в Лавре проводил громадные реставрационные работы, архитектурные разные. Есть люди, у которых есть талант, скажем так, аккумулирования спонсорских средств.
Эти люди должны заболеть идеей спасения церквей по всей территории России. Они делают конкретные объекты, большие, важные, очень деньгоемкие. Тем более, если там работают наши реставрационные компании с их аппетитами. Потому что мы-то, когда мы что-то делаем, мы все смотрим как бы дешевле. Вот, а...
Ну, какие-то крохи, может быть, остаются у них после этого? Ну,
во-первых, к ним не попасть. Если в начале перестройки я свободно проходила к губернатору, например, Тверскому, коммунисту тогда был Суслов, и он действительно с одной церковью помог, то к последующим губернаторам я проникнуть не могла, потому что охрана, пропуска, секретарши, все, пишите письма. А письма, какой толк писать, абсолютно бесполезно, это все знают. Ну, в общем, так или иначе, не знаю я, не пыталась. Маленький я человек, не могу на таком уровне говорить.
А с другой стороны, именно вот в такой тишине, в таком маленьком масштабе совершаются грандиозные дела. Ведь нельзя сказать, что ваша деятельность безуспешна, и проекты идут?
Нет, так сказать нельзя, мы все время очень напряженно работаем, но наша работа, вот или противорийные работы, или там мы вырубаем деревья, что очень важно, облагораживаем территорию вокруг заброшенных церквей, привлекаем к этой работе молодежь. То есть мы, как сказал опять же Никита Михалков, пусть течет ручеек. Вот наша работа – это ручеек вот это. И мы, как я говорю, мы держим фронт, мы сохраняем идею. И я все надеюсь на чудо, что когда-нибудь скажут: да, давайте спасать церкви. Потому что на самом деле нужна государственная программа. Она не очень деньгоемкая. Там, если бы вот на московские новогодние украшения, как говорят, московский бюджет истратил 7 миллиардов рублей. 7 миллиардов на эти бесконечные фонарики и лампочки. Некоторые симпатичные, а некоторые абсолютно безвкусные. Это безумные траты электроэнергии. Наши деревни все без уличных фонарей.
Я скажу, Светлана Александровна, что там использовались светодиодные элементы освещения. Они тратят энергии на 80% меньше.
Это замечательно, но все равно это дорого, и лучше бы в деревне бы поставили бы такие энергосберегающие лампы, потому что там темно, там, говорят, деревенский глаз кали пройти по деревенской улице. Но хотя бы 1 миллиард Москва, например, как мать русской земли, пожертвовала бы на сельские церкви. Нам бы миллиарда хватило на 2 года работы, на десятки церквей, на десятки, а может быть сотни. Потому что нам надо на церковь 5-10 миллионов рублей, а не 200 миллионов, не миллиарды отнюдь. Но, увы, увы, вешают лампочки в Москве, чтобы провинция смотрела, как Москва, иностранные туристы говорят, как красиво, а наши провинциалы говорят, Москва заелась.
Это очень опасная ситуация. Мы вспоминаем в этом году столетие со дня первой русской революции. И так совпало, что я как раз сейчас параллельно читаю роман Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах». Как раз тоже предреволюционное событие во Франции. Кончилось очень все плохо.
Вы знаете, у нас, как все говорят, огромная пропасть между бедными и богатыми людьми, но у нас еще огромная пропасть между провинцией и столицами. Огромная пропасть. Правда, сегодня в правительстве говорили о приведении в порядок городов провинциальных, чтобы там было прилично, красиво, чисто, покрашены фасады. Это очень хорошо. Кстати, в малых городах полно полуразрушенных церквей, закрытых полно. Никто их не восстанавливает. Даже в Твери есть такая церковь Никитская, которая древняя, в которой до сих пор склад, а это областной центр. А уж в райцентрах и говорить нечего. Вот, но это прекрасно, пускай они приведут в порядок города. О деревне, о села, о сельское население, а как же с деторождением, о котором пекутся все. В городской квартире никогда не будет 10 детей. Это единичный случай, а в деревне очень часто это может быть, потому что там есть где детям бегать.
Светлана Александровна, не только это касается церквей сельских, такой парадокс, что прямо практически в 100 метрах напротив Свято-Троицкой Сергиевой Лавры уже давным-давно закрыт храм Рождества Христова, я так думаю, с революционных пор, храм во имя Рождества Спасителя, переделанный сегодня в кафе, и до сих пор такой огромный монастырь нашей церкви по каким-то причинам, последний, так сказать, не восстановленный в городе храм в Сергиевом Посаде, не то что игнорирует, но проходит молчанием.
Ну, я надеюсь на чудо, я надеюсь. Мы 27 лет этим занимаемся, 27 лет головой в стенку, и нас мало. В организации у нас очень много друзей, и сторонников, и болеющих за нас, ну, практически вся русская интеллигенция такая вот, невысокого, конечно, положения, высокого положения ты не особенно дотянешься, но, в общем, много у нас союзников, мы общественная организация, но штат у нас маленький, зарплаты очень маленькие, мы многого не успеваем. А все это мало, потому что мы зарабатываем себе на жизнь не благотворительностью, конечно, а тем, что делаем реставрационные работы сами, вот, как исполняющие работы организация. А у нас лицензии есть на реставрационные работы, слава богу, специалисты очень хорошие. Вот. А благотворительности как таковой очень мало, а сейчас вообще ноль. Ну, будем надеяться, я не знаю. Мне кажется, это настолько очевидная идея сельской церкви, настолько она должна быть любому русскому человеку понятна, но не надо жадничать кому-то, у кого есть деньги. Я думаю, когда-нибудь они все-таки помогут своей стране.
Эта ситуация напоминает очень ситуацию 25-летней давности, когда начало свое вещание православное радио «Радонеж», и в этом огромном доме радио маленькая радиостанция, созданная группой энтузиастов, конечно, не мыслила, что она продержится четверть века среди таких акул информационной политики бывшего Советского Союза, а сейчас практически мы одни. Ну, может, еще пара радиостанций существует в этом гигантском доме на Пятницкой. Промысел Божий необъясним, и мы надеемся на то, что действительно искренние желания людей, у которых горят сердца, получают ответную Божию помощь, и эти начинания увенчаются успехом. Пусть это будет не так очевидно для всех, как очевидно, скажем, сегодня совершается ремонт крупных, как вы сказали, церквей, монастырей, но вот эти маленькие святыни, воссозданные в безвестных местах нашей России, несомненно, принесут свою пользу в духовном окормлении русского народа.
Но я хочу сказать, что среди этих маленьких церквей очень много огромных храмов, подобные дворцам, построенные великими русскими архитекторами, расписанные великими русскими иконописцами. И эти величайшие произведения искусства, архитектуры тоже стоят без крыши, погибают. Вот это чудовищное будет утрата, если мы эти церкви потеряем. Это в Тверская область, это Ярославская область, там Курба, например, такое есть село, там роскошная церковь, необычная по архитектуре. Все стены записаны живописью XVIII века. Крыши нет, течет крыша. Надо всего 1,5 миллиона рублей на минимальные какие-то работы по крыше, ну, 3 миллиона, чтобы все эти крыши делать. Нет, никого мы ничего не можем сделать. Ну, будем надеяться. Надо спасать.
В нашей студии была Светлана Александровна Мельникова, директор общественной организации «Центр Сельская Церковь». Мы вновь говорили о храмах, которые нуждаются в нашей помощи. Надеемся, дорогие слушатели, что сегодняшняя передача не оставит многих равнодушными, и вы посмотрите и сайт организации «Сельская церковь». Пишите нам по поводу услышанного в адрес радиостанции «Радонеж», 115-326, Москва, Пятницкая, 25, радио «Радонеж», или же на электронный адрес радио «Радонеж-1», собачка, Яндекс.ру.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж».
Литературная страничка завершает этот час нашего вещания. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха».
Александре, русской матери. Мне иногда приходится получать с разных концов мира отклики на мои радиобеседы. Знаю, что и в Советском Союзе есть слушатели добрые, благожелательные. Почти все отзывы и отклики на мои беседы утешают меня. И я чувствую, как мы, души многие, не знающие в плане материальном друг друга, в духовном мире единимся и делаемся друг для друга родными. Конечно, те, кто слушает слова мои, родные мне. Роднит нас одна общая, великая, чудесная истина, которая идет к нам, как милость с неба. Не с физического неба, а из мира духовного. И мы ее друг другу радостно передаем и говорим о ней. И открывается она через слово истинное, глубочайшее общение душ. Это общение в главном, в самом важном. И сила такого духовного общения опровергает поверхностное понимание жизни. Мною получено краткое письмо, очень меня тронувшее. На клочке, вырванной из тетради странички, мне написала одна русская мать с Волги. Вот что она написала. «Возлюбленному о Господе отцу Иоанну, обращаюсь лично к вам, отец Иоанн, и ко всей православной церкви, братьям и сестрам во Христе, с большой просьбой. Помолитесь вы о моем погибающем сыне Евгении, который отступил от истины, забыв Бога. В 16 лет ушел из родной семьи, и где что зарабатывает, пропивает. Может быть, Господь услышит вашу общую молитву, и по вашей молитве «Да вернется сын мой Евгений на путь истинный, спасительный, и будет жить в родной семье, и не будет пьяницей. С пламенным приветом к вам и всем братьям и сестрам во Христе Иисусе, ваша во Христе сестра Александра. Если вы получите мое письмо, то известите меня об этом. Я каждое воскресенье слушаю вашу беседу по радиоприемнику, и ответ на мое письмо буду слушать по радиоприемнику». Таково письмо русской матери. Сколько в этих строках глубины, сколько невидимых слез, сколько материнского горя и надежды великой. Счастлив ты, Евгений, что у тебя такая мать. Ты сейчас молодой, не ценишь великой материнской любви, не слышишь материнских слез. И три раны нанес ты матери своей. Первая рана — забыл Бога. Вторая рана — забыл свой родной дом. Третья рана — пьянствуешь. И вот материнское сердце, раненное этими тремя ранами, кричит через континенты и океаны ко всем православным, ко всем верующим людям-братьям, братья и сестры, помогите моему сыну Евгению. И верит мать в силу любви и молитвы человеческой. Молитва может оживить погибающую душу, и душа тогда придет в себя. Она вспомнит, что у нее есть великий отец на небе и молящаяся мать на земле. Скитается сейчас Евгений вдали от отчего дома. И схватили его тиски греха. Отрицая Бога, источника своей и всей жизни, он лишает себя ее последней правды, высшей силы и радости. И, томясь от пустоты, он хочет найти забвение в вине. От пустоты души ведь опьяняют себя люди. Евгению надо найти Бога, небесного Отца своего, и надо увидеть любовь земной матери своей. Он сейчас не верит ни в правду Божию, ни в материнскую любовь. Это как бы новая притча о блудном сыне, которую нам рассказывает уже сама жизнь. Человек ушел от Отца своего, Бога, и ушел от матери своей земной, от хорошей матери, молящийся, смиренный, верующий по-настоящему, не эгоистически любящий сына. Эта мать – образец материнства, русского материнства. Но, конечно, такое материнство есть и в других странах. Радуюсь о вас, дорогая сестра Александра, радуюсь о такой вашей любви к Богу и к сыну своему. Только такая любовь может достать душу со дна океана. Достанет она и Евгения, когда Евгений устанет скитаться вдали от отчего и материнского дома, устанет есть пищу, недостойную человека. И обратится тогда его душа к свету, и спасется пропавший сын, как в притче евангельской. Вспомним эту притчу Христову о блудном сыне, рассказанную в 15 главе Евангелия от Луки. Вот что сказал Христос. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Еще сказал: у некоторого человека было 2 сына. и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 4 по 7 и с 11 по 24. Евгений, дорогой, если ты где-нибудь слышишь мое слово, вернись в свой дом, вернись к матери своей земной, вернись к небесному твоему отцу. Он зовет тебя голосом и молитвой твоей матери. Мать Александра, Господь любит твоего сына еще больше, чем ты, и тоже ждет его. Но свобода человеческой души велика и нерушима. Нельзя человека принудить к раю. Человек должен свободной волей войти в рай. И все будет делать Господь, чтобы понял твой сын Евгений, где его счастье, где правда вечная, где настоящая жизнь. Неси в своем сердце, дорогая сестра Александра, свою крестную веру в Бога и свою крестную любовь к своему сыну. А мы все помянем тебя перед Богом. Все мы, узнавши теперь о тебе и о сыне твоем, помолимся за вас. Да спасется душа Евгения, и да возрадуется душа твоя. Ценность и призрак. Один из главных источников человеческих страданий и преступлений, индивидуальных и коллективных, есть алчность. Золотой телец. Явление практического или теоретического материализма, считающего абстрактную материю или конкретную материальную ценность фундаментом жизни. Алчность – это лихорадка, трясущая человека, агония человечности. Материальная ценность не есть зло, она естественна, нужна для человека, как и ценность духовная. Человек есть явление психосоматическое, душевно-телесное. Злом является не материя и не ценность материальная, а поклонение человека духу материи, признание материи как начало жизни, основы всех ценностей, пресловутый базис вместо Бога. Зло такого идолопоклонства рождается в сердце, в бытийственном центре человека. Оно есть стремление только к материальным ценностям или к ценностям только для себя. Золотой телец, теленок, как его называли русские сатирики, мешает явлению и развитию человечности. Около этого апокалипсического зверя зарождается один из мучительных страхов человеческих. Страх что-либо потерять или чего-либо не приобрести. Скупые страшатся отдать свое, алчные боятся недостаточно воспользоваться своей жизнью для большего обогащения. Время – деньги. Есть девиз тех, кто не понимает, что время, данное Богом человеку, бесконечно дороже денег. Деньги имеют ценность только для того, кто знает духовную, нравственную ценность времени, данного для нахождения сокровищ нравственных, нетленных. Через милосердие люди могут умножить и углубить самое время, сделав его временем добра. Через любовь временная материальная ценность делается духовной и бессмертной. Материальную ценность и надо превращать в любовь. Но только сама любовь это умеет. А зло хочет это земное время, данное человеку для возрастания вечности, обращать в материальную ценность. Но так удивительно устраивается в мире, что когда материальных ценностей, не обмененных на добро, оказывается слишком много, они вдруг теряют свою ценность, и происходит так называемая девальвация. Но люди все снова бросаются лихорадочно менять время на деньги, и мечется человечество, накапливая призраки бытия. Каждый хочет захватить себе побольше призраков, и, если надо, столкнуть с дороги жизни своего брата. Но призраки рассеиваются один за другим. Это особенно видно в смерти человека. В течение всей мировой истории деньги только и делали, что падали, девальвировались. Золото стало уже абстрактным после того, как оно стало жидким и газообразным. Оно – символ цены и непрочности материального мира. Войны – порождение алчности, властолюбия и страха. От страха друг перед другом и пред своим концом люди покрывают себя лжемужеством войны и брицанием, силой, властью, богатством. Таков их самообман. И каждое поколение ему поддается. Материальность, данное от Бога как благо, после какого-то уровня начинает мешать нравственному сознанию человека, уничтожает его покой, останавливает развитие души. Оттого столькие добровольно отказывались, даже празднично, от лишних материальных ценностей в жажде духовной свободы. Золотой телец принимает в наши дни газообразную, атомическую и абстрактную форму. Люди уже владеют не имуществом, а цифрами, образами реальности. Ускорение производства материальных ценностей ускоряет и процесс уничтожения их. Змея материальности поедает свой хвост. Хронос неблагодатного времени пожирает своих детей. Неосвещенная деятельность, все усложняясь, тяготит человечество. Люди все более дуреют от множества своих проблем, планов и знаний. В все более они оснащаются оружием и хитростью друг против друга и охватываются страхом что-то потерять, чего-то не приобрести. Если бездонность человеческой души не заполняется абсолютом истины и святыни, в нее входят разные миражи блага и призраки ценности. «Мое только то, что я отдал», — определил смысл имущества Максим Исповедник. А уста ложных пророков говорят как раз обратное. «Мое только то, что я не отдал и никогда не отдам. Мое то, что я взял у другого». И, идя за этим перманентным лжепророчеством, люди и народы обманываются в истории. Ложь опровергается в смерти каждого человека. Жизнь исходит пеплом, ржавчиной, молью, тленом, болезнью, землетрясением, наводнением, тайфуном, бесчеловечием властей. И среди всего этого непрестанного обвала и шумного опровержения неистинных ценностей принадлежит человеку только то, что он отдал, уступил по любви. В чем услышал другого человека? Услышал Бога. Жизнь есть дар, данный нам, чтобы мы его обменивали на любовь.
Продолжение чтения книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха» слушайте через неделю в это же время.
О святой земле с любовью! Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была. У водли чистых Иордана востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал. Молитву ль тихую читали, или пели песни старины, когда листы твои сплетали Салима, бедные сыны. И пальма-то жива ль поныне, все так же ль манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой, или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез. Иль Божьей рати лучший воин, он был с безоблачным челом, как ты, всегда небес достоин перед людьми и божеством. Заботой тайною хранима, перед иконой золотой стоишь ты, ветвь Иерусалима, святыни верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест — символ святой. Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. Михаил Юрьевич Лермонтов, 1838 год.
Thank you. Святые отцы, ревнители и наставники блаженного монашеского жития, однажды воспламенившись небесной божественной любовью и ни во что вменив все, что хорошо и драгоценно, у мирских людей более всего старались о том, чтобы ничего не делать напоказ. Поэтому никто и не мог описать их доблестную жизнь в подробностях. Но люди, особенно трудолюбивые, и в этом деле сохранили для нас некоторые краткие изречения, описали некоторые их подвиги. В разные времена многие излагали их изречения и подвиги простым и безыскусственным языком в виде повествования, имея в виду только одно – духовную пользу для читающих и слушающих. Некто спросил Авва Антония: «Что мне делать, чтобы угодить Богу?» «Что велю тебе, — отвечал старец, — то соблюдай. Куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога перед своими очами. Что бы ты ни делал, имей на это свидетельство из Священного Писания. И в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай эти три заповеди, и спасешься».
О Святой Земле с любовью. А Иерусалима все не было. Палящий зной увеличивал нетерпеливость нашу. Утомленные животные еле шли, мул мой по временам издавал раздирающий вопль. Понять нельзя было, отчего до сих пор не виден город, бывший по расчетам уже весьма близко, тогда как поверхность земли была, по-видимому, совершенно ровная. Но последнее было не что иное, как обман. Самым незаметным образом она склонялась к нам. Минута, неповторяемая потом, приблизилась. Легкая неровность земли вдруг обозначила за собою впереди дороги два минарета, и быстро восстал передо мною, рисуясь на светлом небе темными стенами, Иерусалим. Где вы, столько лет лелеемые в душе привет и граду Божию, преславному, прекрасному, возлюбленному? Где вы, так давно и так заботливо готовимые горячие слезы, жертва бедная от бедного богатому и обнищавшему ради меня? Придите на уста мои, на очи мои. Минута свято-заветная настала. О, светлый, избавленный граде голубицы, град правды, мать и градовом, град царя великого, град Господа сил, селение вышнего, град взысканный и неоставленный. Ты ли это перед моим взором, моим умом, моим сердцем? Да, к великому счастью духа, это не был сон. Архимандрит Антонин Капустин, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, 1857 год.